православное слово.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с нами главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове, протоиерей Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил.
Здравствуйте.
Идет Петров пост. Отец Михаил, вот с одной стороны можно сказать, что ну, чуть более 50 дней, наверное, прошло после Великого поста и снова пост. С другой стороны, ну, столько уже праздновали Пасху и Вознесение Господне, и День Пятидесятницы. Можно бы уже к какой-то строгости подступить.
Да, это верно. Вот празднований тоже устаешь иногда. Это бывает действительно так. Но вот как раз у нас Пятидесятница – это 50-й день после Пасхи. И через 7 дней еще, то есть вот в следующий понедельник – после Троицы или после Пятидесятницы, то есть на 50, получается, 7-й день, 58-й, после Пасхи начинается вот еще этот один пост, который сейчас до сих пор еще продолжается.
А вот по каким правилам, я и хотела спросить вначале, какие правила установления постов?
Посты вообще у нас многообразны в православной церкви. Они бывают и однодневными. Это посты, например, в среду и пятницу на неделе, даже вне больших продолжительных постов, мы блюдем эти дни, среду и пятницу, и в эти дни стараемся воздерживаться от скоромных продуктов. То есть это как бы не считается такими постами серьезными, но тем не менее, все-таки два дня в неделю мы специально отводим для того, чтобы попоститься. А пост – это, как известно, не только воздержание от пищи, но и какое-то сугубо духовное делание.
А в связи с чем-то вот именно эти дни?
Да, эти дни как раз посвящены среда по преданию, это день предательства Иуды Спасителя, а пятница – это день распятия Спасителя, и в эти дни мы постимся, потому что, хотя мы и не предатели, но все-таки иногда бывает так, что мы, зная, что ради нас пришел Спаситель, и ради нас он на кресте оказался. Тем не менее, мы продолжаем совершать согрешения, которые и являлись причиной, собственно говоря, вот этого действа на горе Голгофа, на кресте.
Вот то это есть, самая главная евангельская история, она должна всегда быть в памяти.
Она должна быть в памяти, и мы должны прекрасно помнить, что это не просто история, которая произошла 2000 лет назад, или там уже больше немного, но что это та история, которая происходит вне времени всякого, потому что иначе искупленными, спасенными были бы только люди того времени, свидетели тех великих событий, которые тогда происходили. Но это спасение распространяется ведь и на каждого из нас. Поэтому вот это действие спасения, оно происходит вне времени, распространяется на весь род человеческий. Поэтому, соответственно, мы, когда постимся и вспоминаем события того времени далекого уже, мы должны относить это не к тем людям, которые тогда присутствовали при событиях, не к тем людям, которые жили, но и сами попытаться каким-то образом участвовать в этом. А участие у нас, на самом деле, для возможностей для участия не так уж много. Но среди них, конечно, безусловно, на первом месте молитва. А молитва бывает действеннее, серьезнее с постом. Кстати говоря, об этом вот говорилось и говорится и в тех местах Священного Писания, в частности, в 13 главе Деяний апостольских, когда говорится о том, что апостолы перед тем, как что-то делать, они молятся и постятся. То есть это соединение одного с другим дает очень хороший, ну, если можно так выразиться, эффект современным языком, да?
То есть все подвиги, добродетели, они начинаются с поста?
Они начинаются с поста, они даже продолжаются постом, они укрепляются, если можно так выразиться, постом. Поэтому для того, чтобы подготовиться к чему-то, к какому-то серьезному делу, А мы готовимся, кстати говоря, и к праздникам тоже, для того, чтобы поучаствовать в них как следует по-настоящему. Не просто, так сказать, вспомнить и поесть чего-то вкусненького, но для того, чтобы быть соучастниками в хорошем смысле этих праздников. Мы стараемся тоже подготовиться, в первую очередь, конечно, молитвой, ну и постом, который укрепляет молитву. Одно без другого бессмысленно. Пост без молитвы, пост без доброделания, пост без воспоминания о том, что совершил для нас Господь Иисус Христос, это просто диета. Диета может быть полезна для людей, которые стараются сбросить лишний вес, например, для здоровья бывает очень полезно. Но в духовном смысле она ничего не значит. Поэтому если мы просто не едим мясо, если мы не едим молока, яиц, коровных вообще продуктов, но забываем о богомыслии, забываем о чтении Священного Писания, забываем о молитве, то мы, наверное, что-то хорошее делаем для своего здоровья. Но это все. Этим исчерпывается наш пост. Тут я просто кавычки поставлю, их не видно по радио, но пост в таком... В ироническом смысле, это не настоящий, конечно, пост.
Отец Михаил, а вот, кстати, другое. Если все-таки про диету поговорить во время поста, то сейчас пост проводить проще, легче, чем зимой в другое время года.
Да, вот если говорить о длительных продолжениях, мы как раз говорили о однодневных постах, а вот есть же и большие посты. Вот я на всякий случай для тех, кто, может быть, подзабыл или не знал даже, может быть, никогда об этих наших продолжительных постах. Это, в первую очередь, конечно, Великий пост, который постоянно занимает немного более чем 40 дней, почти 50, если считать Страстную Седмицу. Дальше по порядку, если считать, идет как раз пост вот сегодняшний, то есть пост апостола Петра и Павла, или Петровский пост в сокращении, он продолжается каждый год по-разному, потому что Пасха тоже бывает в разное время, а Петровский пост начинается через определенный, строго фиксированный промежуток после Пасхи, то есть он двигается вместе с Пасхой. Зато заканчивается этот пост всегда в одно и то же время, то есть 12 июля, поэтому... Иногда он бывает очень длинным, почти 2 месяца, иногда он бывает чуть больше недели, то есть это зависит от времени празднования Пасхи. Третий пост, и да, и он действительно достаточно легкий. Третий пост – это пост, так называемый Успенский пост. Успенским тоже он называется по празднику, который его завершает. Это праздник Успения Божией Матери. И в этот день заканчивается этот всего-навсего 14-дневный пост. Он начинается 14 августа и заканчивается 28 августа. И потом наступает самый длинный период, когда у нас постов вообще нет никаких, кроме вот этих вот среды и пятницы. Это промежуток между окончанием Успенского поста и началом Рождественского же поста. Он тоже фиксированный, он тоже продолжительный очень и довольно такой простой, не слишком строгий. Вот, поэтому... А вот эти 3 месяца, ровно 3 месяца как раз продолжается промежуток без постов, некоторым бывает довольно сложно и выдержать даже. В особенности к тем, кто привык поститься, говорят, ну что же это такое, когда уже пост наступит? Не знаю, многие, может быть, радиослушатели воспримут это за шутку, потому что кому же хочется вот воздерживаться. Но на самом деле это так. Человек, который привык к посту, который привык к воздержанию, он с трудом переносит большие периоды, когда воздержание может быть только таким вот индивидуальным. Надо себя заставлять как-то вот. Ну, ты ешь скоромную пищу, но все-таки старайся воздерживаться. Это не так-то просто на самом деле. Многие, может быть, знают по своему опыту об этом. И вот когда наступает уже пост, я по своему опыту могу сказать, и по опыту других моих знакомых, которые давно уже в церкви, что многие воспринимают это как праздник какой-то вот для души и для тела. Это очень вдохновляющее такое дело, пост, когда в особенности и обязательно, когда он соединен именно с молитвой и по преимуществу церковной молитвой, потому что в церкви в это время, во время вообще постов, изменяется сам строй богослужения, по-другому начинается... петь даже привычные какие-то песнопения. Вот, все меняется. В особенности, конечно, это заметно Великим постом, который особенно отмечается церковью. А если вот вернуться, если позволите, к посту Петровскому, то он, на самом деле, хотя известен достаточно давно, в отличие от некоторых других постов, но он раньше назывался компенсационным постом. То есть он даже, как бы, получается, необязательный пост. Почему? Потому что некоторые люди, которые, в особенности те, которые путешествовали, например, или которые по каким-то причинам, ну, не было у них возможности как следует попоститься великим постом. Вот через немного более чем через 50 дней после празднования Пасхи начинался вот этот вот пост, который назывался компенсаторным или компенсационным. То есть, кто не смог попоститься как следует, вот, пожалуйста, возможность попоститься в эти дни перед Петровским постом. То есть, как бы, возмещение за то, что ты как-то, может быть, поленился. Такое тоже бывает, к сожалению. Может быть, обстоятельства не способствовали нормальному течению этого поста. Вот попастись в это время. И, конечно, сейчас постятся в основном все. И забыта эта функция Петровского поста, такая компенсационная. Но, как правило, вы знаете, те люди, которые постились Великий пост, постятся и Петровский пост. А те, которые не постились Великим постом, то никакой компенсации они не приносят.
Ну, там слушатель один уже написал, что опять пост, лучше сообщите, когда не пост.
Пост – это вещь добровольная, поэтому если кто-то не желает поститься, и у него другие какие-то духовные приоритеты, конечно, никто никого заставить не может. Занимайтесь, я не знаю, тем, что для души очень полезно, например, доброделанием. Вот в этом состоит учение, например, известного православного святого Серафима Саровского, известное учение о стяжании благодати Святого Духа. Он говорит, занимайся по преимуществу тем, что приносит тебе больше прибыли. Он был из купеческого рода и аналогии такие проводил вот из сферы торговли. Хотя это, казалось бы, да, вот где торговля и где стяжание Духа Святаго, это же разные совершенно вещи. Но вот он умудрялся очень простым, понятным очень многим людям языком объяснять очень сложные вещи. Вот он говорил о стяжании Духа Святаго, он говорил, что приносит тебе больше пользы, тем и занимайся. Вот если тебе пост приносит больше, ну, постись побольше. Если ты говоришь, что у меня только изжога от, значит, скоромных, точнее, постных продуктов, вот, ну, возьми, займись, ну, только всерьез, конечно, займись доброделанием. Ведь это очень важная вещь для стяжания Святого Духа. Это очень важная вещь для просто того, чтобы ты чувствовал себя по-настоящему христианином. И действительно, люди есть такие, которые... Кроме того, ведь пост, он предназначен все-таки для людей, ну, если так можно выразиться, нормальных. В каком смысле, я поясню, нормальных. То есть людей, которые среднего возраста, которые не имеют каких-то серьезных заболеваний, которые находятся в привычном окружении, и более-менее такая какая-то средняя вот такая работа, может быть, сидячая даже. Вот. Конечно, если человек круглые сутки ворочает камни где-нибудь в каменоломне, ну, он может себя сильно очень повредить, если он станет есть только травку.
Ну, то есть разумность должна...
Разумность, конечно, тут, безусловно, должна быть. Но он должен заменять это чем-нибудь. Ворочаешь камни, ну, одновременно можешь молиться, например, да? Наверное. Я никогда так вот не работал, конечно, в каменоломне. Вот. Но предполагаю, что молиться все-таки можно в любых обстоятельствах, в любых условиях. Даже и вот в этих сложных обстоятельствах. Это, может быть, какие-нибудь, понимаете, древние... Наши предки, древние христиане, которые посылали куда-то на работы тяжелые, например, в каменоломне в Инкермане, там, где святой Климент Римский, один из пап римских, которые были сосланы туда, вот в Крым, в этот Инкерман, там эти каменоломни, вот там же были и другие христиане тоже, да, а чем они занимались? Они занимались как раз тем, что добывали этот камень, это крайне, конечно, тяжелая работа. Кто бы им там позволил выбирать пищу? Да никто не позволил. Что дают, то и ешь. И слава Богу еще за это, то, что давали просто что-то поесть. Вот, поэтому, конечно, обстоятельствам рознь. Вот этот пост, вообще пост любой, он предназначен для такого усредненного человека. Ну, а представьте себе, если человек пришел уже на закат своей жизни, если человеку уже там 80 или больше лет, И силы его естественным образом, конечно, оставили уже, оскудели. Сила оскудела мне, крепость моя, как говорит псалмопевец. И человек этот уже на попечении совершенно, может быть, даже и не родственников, а где-то в доме престарелых, может быть, находится. Или кто-то за ним ухаживает, все родственники уже ушли в мир иной. Что дают, то, собственно, и ешь. Конечно, тут пост не может заключаться в воздержании от определенного рода пищи. Скажут, ну, это ты, знаешь, это дом будешь выбирать. А здесь, что тебе дают, то ешь. Так оно и случается, и так оно, конечно, есть. То есть, пост предназначен для людей здоровых, во-первых.
Которые выбрать могут.
Которые могут выбрать, у которых есть какие-то средства. Иногда, вы знаете, даже постная пища сейчас стоит даже немного дороже, чем непостная пища. Мне некоторые говорят, ну, знаете, вот я могу купить, позволить себе купить курицу, например, да, и съесть ее. Но если я пойду за рыбой, то там цены совсем другие уже рыбы, хотя рыба постный продукт. Или если я пойду зимой за свежими овощами какими-то, то это тоже не так дешево уже получается. Поэтому надо ко всему подходить, конечно, разумно. Разумно подходить и стараться, если это возможно, не слишком перебирать вот с этой вкусной, постной и очень дорогой пищей, потому что это тогда обессмысливает сам подвиг поста. Но, слава богу, сейчас пост такой, как вы правильно сказали, легкий очень, потому что, ну, сейчас все есть, лето. И вот второй пост тоже будет с 14 августа по 28 августа. Успенский пост, он тоже очень легкий, потому что там тоже будет много свежих овощей, фруктов. И это даже полезно просто для здоровья.
Конечно. Отец Михаил, а вот, кстати, разумности нас учат и вот все Евангелие, примеры нашего Господа Иисуса Христа, когда Он позволял себе и ученикам, ну, что-то сделать в субботу, за что другие осуждали их. Ну, вот именно была показана необходимость и разумность действий, выбора.
Да, и, кстати говоря, Он говорил же, если наши радиослушатели помнят, о том, что это вот такое дозволение его на разрешение поста связано с тем, что они рядом с ним. Не может поститься жених в чертоге брачном, не может поститься женщина, которая выходит замуж. Поэтому вот когда отнимется у них жених, говорил он о себе, то тогда будут поститься. Это говорится о учениках Господних. И действительно, мы видим в Священном Писании и в Деяниях, я уже приводил это место о том, что перед тем, как возложить руки, апостолы Павел и Петр, они, во-первых, молятся, а во-вторых, постятся. И без поста и молитвы невозможно вообще настоящее делание, настоящее доброделание, настоящая христианская жизнь. Это показано опытом большого числа подвижников, православных подвижников и подвижников первых времен христианства, когда не было еще разделения на православие, на какие-то другие конфессии, деноминации, когда все христиане были едины, но, тем не менее, посты были. Посты, конечно, тоже пост посту рознь. Есть пост как воздержание от определенного сорта пищи. Это скорее монашеское такое правило делания. А есть пост, и он был очень распространен среди христиан в первые времена, конечно. Пост как полное воздержание от пищи. И сам Господь показывал пример именно такого поста.
Когда... Отец Михаил, а вот, ну, пример у Господа, вот тут можно сравнить вот те слова, что суббота для человека, а не человек для субботы, и вот аналогично пост для человека.
Это место очень часто приводится в ответе на вопрос о степени и мере поста. Ведь далеко не секрет, что когда начинается какой-нибудь пост, в особенности, если это пост великий, строгий такой пост, то к священникам, священники это знают, я имею в виду священников православных, конечно, идут очень многие прихожане с просьбой разъяснить им, как им поститься в связи с тем, что у них есть те или иные заболевания или те или иные обстоятельства жизни, когда они живут, вот, может быть, не дома и не имеют возможности выбирать сорт пищи. И, конечно, мы, священники, всегда стараемся объяснить, что вот что, то, что вы запомнили, то, что вы привели, цитату, да, что не человек ради поста, а пост ради человека. И, конечно, нужно не просто игнорировать пост, сказать так себе, что, ну, раз я не имею возможности вот строго-строго поститься, как это требуется по максимуму, то уж я и вообще не буду ничего делать, я вообще не буду поститься. Вот это тоже неправильный подход такой. Надо все-таки постараться выбрать вариант этого поста. Вот я, например, сравнительно недавно, когда ко мне подошла одна женщина, знаете, может быть, не всем это понравится, но все-таки мне кажется, что это один из вариантов поста. Я спросил эту женщину, заметив, что она, в общем, довольно такая тучная, да, довольно полная. Я спросил, как она питается вообще. Ну, болезни-то у нее все равно есть. Ради этих болезней она и просила себе послабления в посте. Я спросил ее, как она питается, сколько раз в день, например, она ест. Она сказала, что ну вот как поголодаюсь, так и стану есть. Я попросил ее вместо того, чтобы воздерживаться от, скажем, мясных и молочных продуктов, составить себе такой график, допустим, на 3 приема пищи в день, и неукоснительно его соблюдать. И ничего не перекусывать между этими трапезами и так далее. Я видел, что она была в некотором затруднении, потому что, видимо, не привыкла к такому варианту. Но ведь это полезно.
Да.
И, между прочим, для некоторых людей это достаточно сложно бывает.
Да, вот кажется просто, но сложно.
Но сложно бывает. И в некоторой задумчивости я видел, как она отошла, но она согласилась с тем, что да, я буду вот так вот действовать. Вот пост это или не пост? Мне кажется, при разумном подходе даже вот такой вариант, очень, я соглашусь, облегченный, тем не менее, может быть постом в том случае, если он предпринимается не просто там вот для похудения, а ради Бога, ради того, чтобы вот это воздержание, так сказать, выражаясь языком психологов, сублимировать, вот, и с тем, чтобы наше физическое естество было настроено на духовный лад. Вот это вот важный такой подход к самому посту. Ну и другие, конечно, варианты тоже могут быть, не только вот трехразовое питание.
Отец Михаил, ну вот, кстати, у нас слушатель, который нас сопровождает шутками постоянно. Ну вот был у него вопрос, добро, какой, как добро делать?
Да, ничего себе, простой вопрос такой, да, как добро делать. Добро надо делать, знаете, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Вот это вот много же разных на самом деле. Я не знаю, что конкретно имеет в виду наш радиослушатель. Вот. Но сосредоточимся вот хотя бы на этом. Это евангельская, это уже максима такая. Нужно делать таким образом, чтобы люди вокруг не знали и не превозносили тебя за то, что ты вот такой добрый, хороший человек. У нас ведь, посмотрите, как современное общество построено. Оно настаивает, буквально настаивает на том, что если ты делаешь добро, то все должны об этом знать. Почему? Казалось бы, очень резонные такие ответы на этот вопрос. Почему? Например, что если человек видит, что ты делаешь добро, он тоже как бы заражается этим. И тоже, может быть, тоже последует твоему примеру. Разумный аргумент, вроде бы разумный. Дальше. Если человек делает добро, очень часто он нуждается в помощи других людей. Например, бывает, что бывают сборы, денежные сборы даже, да, на вот какое-то дело, которое одному человеку не осилить, а совокупно, коллективно, это можно осилить. Эти сборы, они в чем нуждаются? Первое, в отчетности, то есть опять надо объявлять очень подробно, что ты сделал, как ты это именно сделал, вот, во-первых. А во-вторых, в рекламе. То есть ты должен рекламировать свое дело даже, потому что иначе тебе никто ничего и не пришлет, если не знает никто о твоем деле. То есть получается, что современное общество, оно, наоборот, залезает на крышу, на минарет, если это мусульмане, например, да, или куда-то еще повыше, на какую-то радиоточку, радиорубку, и начинает трубить буквально о том, я делаю вот то-то и то-то, давайте вместе помогать. И это вроде бы и помогает. Это очень полезное дело, но все-таки мирское. Для того, чтобы для души поработать, нужно кроме вот этого, вот, я не говорю, что это плохо, это хорошо, конечно, вот кроме вот этого, вот, все-таки сделать что-то именно в тайне, сделать именно таким образом, чтобы никто не знал, что ты делаешь, как ты делаешь. И то ты будешь делать для других, и Господь тебе за это воздаст. А вот это тайное ты будешь делать для себя, и Господь тоже тебе за это воздаст. То есть вот два таких варианта, которые бы я нашему любознательному радиослушателю предложил бы на выбор.
Отец Михаил, еще вот Александр из Минска спрашивает, символом чего является пост?
Пост не является символом вообще. Пост – это дело, и дело достаточно сложное, но, с другой стороны, вспомогательное все-таки. И об этом тоже нам не надо забывать. Пост – это вещь такая, которая должна нас продвигать по пути духовного совершенства, которая должна помогать нам делать в том числе и добро, и помогать нам все-таки сосредоточиться на Боге, сосредоточиться на Церкви, сосредоточиться на учении Святой Церкви. Иначе, я повторяю, это превращается просто в диету, которая полезна для тела, как говорит апостол, физическое упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. И благочестие, если наш пост ведет нас к благочестию, по учению преподобного Серафима Саровского, то это хорошо. Если же этого нет, если он самоцель какая-то, это бывает, да, я согласен, то, конечно, мы не достигаем никакой цели. И это на самом деле очень непросто, сосредоточиться таким образом, чтобы вот это вот воздержание, оно вело нас к духовным целям. Но это все-таки возможно, хотя и совсем нелегко. Поэтому пост тоже должен заключаться не только в удалении от определенного рода пищи, но и в сокращении объема потребляемого. Потому что если нет вот этого легкого такого чувства, а что-нибудь я еще бы съел бы, наверное, а вот, может быть, я там еще... То есть вот это вот, если чувство все-таки оно присутствует, вот, то надо помнить, что это чувство само по себе, оно не имеет никакого смысла. Но если мы, заметив в себе это, скажем, нет, я не пойду сейчас покупать куриную ножку в ресторане KFC, а пойду-ка я вместо этого положу несколько поклонов, например, или помолюсь за своего брата во Христе, чтобы ему было полегче, или, например, помолюсь о том, чтобы специальная военная операция побыстрее закончилась. Вот. Это вот важная вещь. Так что давайте поститься, давайте молиться. И молиться не только о себе, но и молиться о наших бедствиях. Мы переживаем сейчас, несомненно, общественное такое тяжелое бедствие, вот, которое побыстрее бы, конечно, закончилось. Вот в том случае, если мы будем брать на себя какой-то подвиг, поста и молитвы, как делали это святые отцы.
Да, вот, может быть, о том, что сегодня происходит, где-то в конце я постараюсь успеть спросить вас. Ну, вот о самом главном, что мы должны все-таки в этот пост как-то осознать, для себя понять. Это пример апостолов. Петров пост, ну, он же в честь апостолов Петра и Павла. Ну, называем мы его Петровский, потому что, ну, Петр первый был, он первый уверовал.
Петр, да, конечно, он раньше, чем мы видим по Священному Писанию, что, конечно, Петр раньше стал апостолом, а Павел не входит даже в число 12 апостолов, которые ходили за Христом. Более того, он даже и, собственно, не видел Спасителя в теле. Когда он стал христианином, чудесным образом, известно его обращение, он был далеко от прочих апостолов, он и не видел, собственно говоря, их.
Но Петропавловский, наверное, как-то сложно было бы говорить.
Мы знаем, кстати говоря, что, да, во-первых, сложно было бы говорить, во-вторых, мы знаем, что эти апостолы, Петр и Павел, они очень разные вообще.
Да.
Петр, это вот действительно, недаром Господь его нарек камнем, на котором он созиждет церковь. Он такого твердого характера, видно, что он лидерскими качествами обладает. Видно, что он бесконечно предан Спасителю. Он все бросает, он ходит за ним, несмотря на то, что по преданию возраст его уже не юношеские, и тем не менее его вера, его исповедание, именно он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого, куда нам идти?» Когда Господь спрашивал: «Не хотите ли и вы отойти от меня?» Он и на его исповедании этом твердом, и, собственно, зиждется христианская церковь, вера его ставится в пример, и недаром он изображается с ключами Царствия Божия, Царствия Небесного на некоторых изображениях, на некоторых иконах. Это, конечно, великий человек, на котором, на исповедании которого, на вере которого в Иисуса Христа, как живого Бога, зиждется и наша сегодняшняя церковь, наша сегодняшняя вера. Мы знаем, что он поставлял по городам и других служителей церковных, и в Риме, где он был, и Римская церковь до сих пор считает его первым епископом города Рима. Но, тем не менее, он апостола Павла, хотя с ним рядом и не так уж много времени провел, но он упрекал его в некоторой невразумительности его писания, в каких-то противоречиях, мы известны это место из Священного Писания. То есть можно сказать, что даже и отношения между ними не были такими уж прям близкими, находили какие-то погрешности друг в друге. Хотя и превозносили, конечно, друг друга. С другой стороны, вот апостол Павел – это, конечно, тот человек, который сам о себе говорил, что он чрезвычайно много потрудился. И действительно, его труды невероятны абсолютно. Даже в наше время, когда есть самолеты, когда есть там пароходы, поезда, повторить вот эти путешествия апостола Павла очень сложно, трудно. Для нас сейчас это вообще невозможно, потому что у нас перекрыты все пути, дороги из России в те места, где проповедовал апостол Павел. Но если посмотреть хотя бы карту его путешествий, то мы поймем, что, конечно, и сейчас это очень было бы такое предприятие сложное. Тем более, что он останавливался в городах, он проповедовал, он обращал множество людей в веру, и он шел к язычникам в первую очередь, тогда как апостол Петр по договоренности шел в первую очередь проповедовать для иудеев, которые были уже готовы к пришествию Христа Спасителя, Мессии. Так что эти фигуры, они две очень и очень разные, и оба они празднуются в один, их память празднуется в один и тот же день. А апостол Павел изображается иногда на фресках или, если вы видите там статуи, допустим, где-то в Риме, если кто-то бывал, там есть собор апостола Павла, есть собор апостола Петра, известнейший, в котором Папа Римский, собственно говоря, служит, он самый, может быть, большой храм христианского мира, огромный, огромных размеров. А есть собор апостола Павла, который уже на Аппиевой дороге, немного в стороне от центра Рима находится, более современной такой постройки, и там при входе в этот собор апостола Павла стоят две великолепные, огромные статуи в нишах. В одной апостол Петр с ключами, а в другой апостол Павел с мечом. Почему с мечом? Потому что, по преданию, как римский гражданин, он был казнен мечом. Апостол Петр тоже был казнен, как известно, но он казнен как не римский гражданин, то есть распят на кресте, по подобию. Предание церковное говорит, что когда его уже собирались распять на кресте, он сказал, что он недостоин быть распятым, так как Спаситель, повторить его подвиг, поэтому он попросил по его просьбе быть распятым вниз головой, то есть совсем по-другому. И крест апостола Петра изображается именно таким вот образом. Конечно, сейчас все это страшно вспоминать, какие ужасные времена были в ту далекую эпоху. уже от нас. Но надо понимать, что вера вот эта и апостола Павла, и апостола Петра была настолько крепкой, что она доходила до смерти, до смертного случая. И апостол Петр умер мученической, страдальческой, апостол Павел мученической, страдальческой, страдальческой. Их объединила вот эта вот смерть. И празднуются они вместе, и называются оба первоверховными апостолами в православной традиции. Первоверховные, ну, это значит просто, что они самые-самые вот такие вот, самые-самые большие по какой-то причине. Вот апостол Петр по причине своей крепкой веры и лидерства среди прочих апостолов и успешности проповеди его, а апостол Павел по причине своих огромных, колоссальных, непредставимых даже трудов по созданию церкви за пределами уже Израиля, Иудеи, в пределах уже Римской империи, Римского мира. Вот фактически с этих двух апостолов церковь-то и началась и до сих пор по всему миру распространена. Не было бы этих апостолов, мы, конечно, уверены в силе Божией, наверное, были бы какие-то другие апостолы, но исторически было так, что именно они послужили орудием в руке Божией для того, чтобы Господь создал через них свою святую церковь, которая до сих пор есть на протяжении вот уже 2000-летий, стоит непоколебимо и будет стоять по пророчеству до конца мира, пока будет. То есть церковь соразмерна этому миру, и потрудились в этом апостол Петр и Павел. Я вот такую длинную речь сказал.
Отец Михаил, я просто хочу сказать, что мы, конечно, им очень благодарны и готовимся вот к празднику.
Да, я такую длинную речь сказал, но просто меня очень вдохновляет их пример, на самом деле. Я думаю, что и других тоже вдохновляет их пример, но повторять-то их, следовать их путем чрезвычайно, конечно, сложно. Поэтому...
Но если только учительский путь, они же были учителями.
И учителями, но учителя...
Отец Михаил, вот вы пока делаете паузу, да? Я хочу прочитать слова митрополита московского Филарета. «Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа. Не для тебя посланы апостолы. Ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства». Ну, то есть это, я понимаю, слова ко всем прихожанам, ко всем христианам, что мы всегда должны учиться.
Мы должны, абсолютно верно, да, мы должны учиться. Мы всегда ученики. Даже если кого-то занесет быть учителем, потому что все-таки для пастырей очень важна учительская функция. И апостолы тоже были учителями тоже, да. Но, будучи учителем, никогда нельзя забывать, что как бы высоко тебя судьба не занесла или промысл Божий тебя не занес, в смысле учительства, ты всегда все равно ученик, и ты всегда должен учиться. Как только учитель забывает о том, что он должен продолжать всю свою жизнь учиться, он превращается уже в учителя такого закаменевшего, нежизненного, и за ним люди не пойдут. Если же он... даже и уча кого-то по должности, по необходимости, сознает это, более того, даже и говорит другим, что да, я вот вам рассказываю что-то, но я сам ученик, и я до конца жизни буду учеником. Если он это сознает, и в особенности, если это он делает, продолжает учиться, то тогда люди за ним идут. Но я должен сказать, что, конечно, слова сейчас в наше время очень мало значат. Сейчас люди смотрят на дела, в первую очередь, поэтому...
А вот, кстати, отец Михаил, может быть, вы сейчас немного расскажете о таком направлении, или как вот это назвать, безрелигиозное христианство?
Я, да, сравнительно недавно с этим столкнулся, хотя знал об этом достаточно давно. В общем, это учение восходит еще к Дитриху Бонхоферу, известному такому пастору немецкого происхождения, очень благочестивому человеку, но который считал, что мир вот к тому времени, он ошибался, конечно, но, тем не менее, его ошибка простительна. Мир к тому времени, когда он написал эти строки о безрелигиозном христианстве, мир созрел, вот эта его теория зрелого мира, который может обходиться для благотворительности, например, без самой идеи Бога, Вот она и послужила причиной создания им теории, ну, явно не выраженной им конкретно, только его последователями, теории безрелигиозного христианства. То есть, если посмотреть на так называемые зрелые общества, то мы видим, что они, в общем, достаточно легко обходятся без самой идеи христианства для того, чтобы помогать ближним. Более того, вот я некоторое время находился на службе в длительной командировке в Великобритании, и я знаю, насколько там развита благотворительность, причем на таком низовом даже уровне. При этом там даже стараются, и в этом большая опасность, стараются оторвать благотворительность от религии и провести между ними четкую такую грань. Как это делают? Религиозные организации, например, у них обкладываются налогом, облагаются налогом, вся их деятельность облагается налогом, все пожертвования, которые делаются именно сугубо на них, они тоже облагаются налогом, но благотворительные организации не облагаются налогом. Таким образом, сейчас все практически религиозные организации в Великобритании перерегистрированы. И они, если посмотреть юридически, уже не религиозные организации, а благотворительные организации. То есть, фактически, их выводят из сферы религиозной и переводят в сферу благотворительности.
Вот есть опасение какое-то для нас? Ну, для церкви.
Да, мне кажется, что тут есть большая, конечно, опасность, с одной стороны, а с другой стороны, есть большой стимул для нас все-таки учитывать это и заниматься тоже, в свою очередь, благотворительностью. Потому что если наша праведность не превзойдет, то есть праведности книжников и фарисеев, да, кто мы такие? А тут в данном случае нам своих собственных соотечественников надо превосходить в праведности. И в том числе и в благотворительности. Вот. Так что в свое время как раз архиепископ Кентерберийский, Рон Уильямс тогда был, занимал этот пост. У них этот пост не постоянный, можно с него уволиться. Это не так, у нас патриарх, который до конца жизни будет патриархом. А они послужили на этой должности высшей для англиканского исповедания, и потом могут уйти или на пенсию, или заняться чем-нибудь другим. Так вот, тогда он был архиепископом Кентерберийским, и он тогда провозгласил, не ссылаясь, кстати, на Банхофера, провозгласил, что сейчас английское общество таким образом развилось, так хорошо оно себя, кстати, позиционирует и ведет, что оно, несмотря на то, что не используют идеи христианства и не являются христианами по названию, тем не менее является христианским. Даже люди, которые отходят от церкви традиционной, но добрые в душе своей, ведут хорошую, благочестивую, в кавычках немножечко, конечно, жизнь, вот, помогают ближним, занимаются благотворительностью, их тоже можно назвать христианами. Но вот это как раз идея продолжается.
Там нет Христа, отец Михаил.
Христиане без Христа. Вот как раз безрелигиозное христианство.
Но мы можем сказать, что нет Христа? Или тут еще и важно, что в их сознании нет вот именно веры во Христа?
Тут важно не только, что в их сознании нет веры без Христа, но сама идея-то вот Банхофера, если вернуться к этому основоположнику этого течения, она состоит в том, что идея сама, в том, что сама христианская церковь и христианские проповедники должны быть перестраиваться. Они должны понимать, что общество само изменилось, что это общество, вот он называет его зрелым обществом, что это общество не воспринимает слова просто. Оно, если речь идет о том, что мы, христиане, добрые и можем помогать другим, то в ответ эти люди говорят: хорошо, но вот мы не христиане, мы не религиозные вообще, но мы лучше вас помогаем другим, но мы больше собираем, мы больше заботимся о наших ближних. И в этих условиях, согласитесь, проповедь христианства, оно превращается в беспочвенную такую проповедь. Оно превращается в проповедь идеи о Христе, идеи о загробной жизни, но какое-то оно очень персоналистичное, оно такое, упирающееся в себя, и впоследствии вот этой своей добродетельной жизни, но в меньшей степени заботящиеся о других.
И то есть дела актуальны
все. В этих условиях проповедь, не подкрепленная делами, в зрелом, так называемом, обществе, она бесплодна.
То есть по делам узнаете?
Сейчас именно это, на этом надо делать большой очень акцент. Вот, например, сейчас есть же... есть нужда огромная в помощи вот в зоне специальной военной операции, в особенности, когда вот был сравнительно недавно разлив, связанный с катастрофой на Каховской ГЭС, когда многие площади были затоплены. Я с большой радостью, на самом деле, узнал, что христиане помогают там.
Хорошо, что волонтеры есть.
Да, что волонтеры есть. Я слушал с большим удовольствием, когда человек, который там вот находился, ну, с удовольствием, я тут, конечно, там удовольствия-то мало, но просто с добрым каким-то чувством, что христиане помогают. Человек это рассказывал прямо из зоны бедствия, христиане помогают. И он, я ждал, что скажут, что про церковь какую-то местную. Он назвал пятидесятников, баптистов, но православную церковь не назвал. Я был несколько огорчен, потом сообразил, может, немножечко, что у нас очень много, конечно, помогают, и мы вот каждое воскресенье обязательно собираем деньги на помощь людям, пострадавшим там. Мы собираем и одежду, и это на каждом приходе обязательно есть, и в большом количестве, в общем, мы туда что-то отправляем по возможности. Но у нас это как-то делается очень централизованно, и в основном через такие светские организации. Поэтому о православной церкви иногда даже и не услышишь. Вот. Но ведь это тоже важно. Вот тут вот как вот нас радиослушатель сравнительно недавно спрашивал, как делать добро. Вот получается так, что про, значит, пятидесятников все знают, и это тоже очень хорошо, потому что это вдохновляет. Про православных мы, видимо, идем по этому пути, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Но я смогу засвидетельствовать, что все-таки мы что-то делаем вот в этой зоне, и очень много. Вот не далее, чем сегодня, после службы сегодняшней, утренней, я собирал специальный актив нашего прихода, спрашивал, что делают, и у нас одна женщина занимается тем, что направляет какую-то одежду туда, тем, кто нуждается в эту зону операции. Вторая женщина занимается тем, что она поддерживает раненых. Очень многие находятся в госпиталях. Это там и военные, и мирные жители, которые ранены вот в ходе этой операции. Вот, и им очень нужна иногда помощь не чисто медицинского плана, медикаментами все обеспечено, а какие-то такие вещи, о которых наша медицинская система не очень задумывается. Так что вот эти два направления, и стараемся помогать еще приходу, который находится там, в этой зоне. Там же тоже есть приходы православные, в которые приходят для того, чтобы там взять одежду, или, может, подкрепиться едой, или даже просто денежную помощь получить. И приходом конкретным там, на месте, мы тоже стараемся помогать. И, в общем, призываю всех, конечно, в эти сложные, трудные, тяжелые, так сказать, времена для всех не забывать о тех, кому плохо,
да, кому страдает,
кто страдает. Мы сейчас, слава богу, в Москве все-таки живем сравнительно мирно, и некоторые даже говорят, что даже радуются этому, говорят, да мы не замечаем ничего, у нас вон в магазине полным-полно всего. Но надо не забывать, что это у нас полным-полно всего, а где-то, может быть, и совсем не полным-полно всего, и где-то люди боятся даже за жизнь свою и своих детей.
Но даже здесь рядом можно увидеть нуждающихся, отец Михаил.
Это большой серьезный вопрос.
Я имею в виду в помощи, может быть, какой-то,
да,
поддержки, да.
Потому что у нас-то вот на приходе, я откровенно
сказать... Часто бывает, нужно просто побыть с кем-то рядом, поговорить.
Вот это важно, найти того человека, которому нужно помочь по-настоящему, потому что рядом с каждым храмом почти сидят попрошайки, которые просят на водку. И у нас тоже такие есть. Я не прогоняю, например, от своего прихода этих людей. Они, ну, видно, что это несчастные абсолютно люди. Но давать или не давать таким людям, я все-таки все-таки оставляю на усмотрение каждого человека. Он должен заглянуть в свою совесть и сказать, ну да, вот я вот дам этому человеку. А не просто я откуплюсь, вот дам этому человеку 3 копейки, он пойдет выпьет, и я буду считать, что я такой человек, который участвует в благотворительности. Все-таки, мне кажется, надо более серьезно к этому относиться и действительно искать тех людей, которым нужна твоя помощь, не просто вот откупиться, а, может быть, твое время, твои силы, ну и средства, конечно, тоже.
Должны мы уже остановиться, отец Михаил. Благодарю вас за то, что приехали к нам сегодня.
Всегда с радостью.
Отец Михаил, приезжайте к нам еще, мы должны с вами еще поговорить о том, что происходит.
Спасибо.
Друзья, всего доброго, до следующей встречи.
Будьте здоровы.